Мы с вами в прошлый раз касались темы, если сформулировать ее в целом, как общие темы, это что же нам дала жертва Христова? Он исцелил человеческую природу в самом себе. Об этом говорит целый ряд святых отцов. Кстати, еще раз напоминаю вам, нигде не найдете вы этого. К сожалению, великому сожалению, все время у нас прощается первородный грех и так далее, а мы все благополучно помираем после его прощения. Да. Нет, исцелил в самом себе. Это пишешь, я вам зачитывал, целый ряд отцов. А что же нам это дает? И вот в прошлый раз мы с вами говорили, что одним из первых плодов жертвы Христовой явилось то, что отныне человек может родиться духовно по подобию рождения телесного. Но если телесное рождение от нас абсолютно не зависит, это закон биологической природы, то духовное рождение, оно целиком и полностью обусловлено свободой, сознанием самого человека, самой личности. Рождается тот, кто желает этого, а не помимо его сознания и воли. И это рождение, оказывается, происходит и возможно только при наличии со стороны человека, прежде всего, знаете что? Что-то я вижу, как, что за ерунда эта жизнь? Не пойми, не разбери, одно и то же продолжается, все рождаются, все умирают. Я умру. Какой же смысл в этой чехарде, поколение за поколением? Как листья на дереве. Весной распускаются, приходит осень и слетают. И где они? А уже нигде. Что за бессмыслица? Да. Потом, ну что это за жизнь? Карта сегодня такой счастливый, а тут на тебе что-то произошло, я уже несчастный. То радость, то страдание, то здоровье, то болезнь, а все заканчивается одним и тем же. А еще что хуже? Но я чувствую все-таки, кто такой человек, и вижу, что я то одно против совести, то другое против совести. Даже хочу быть, хочу, срываюсь, и так одно за другим. Так кто же я и зачем? Только человек, который отойдет от состояния четвероногих, которые вверх не смотрят, они смотрят только вниз. Весь их интерес в чем? Вот в этой земле поесть, попить, плодиться, размножаться и потом сойти в прах земной. Человек – другое существо. И вот особенно, когда он видит, что и совесть, и нравственность, и ум говорят ему, что это недостойно человека такая жизнь, но недостойна она. Вот только с этого момента, когда человек видит, что он совсем не тот, кем он должен быть, и ищет, а где же, и как же, я бы и хотел быть другим, да что-то не очень получается. Здесь уже сама мысль его человеческая толкает поиски, где же этот смысл? Помните, Пушкин как написал? «Дар напрасный, дар случайный». Жизнь, зачем ты мне дана? Или какой судьбою тайной ты на смерть осуждена? Ух, как написал, как точно выразил. Вот так человек приходит к тому, что называют часто к религии. то есть к мысли о Боге. Если нет Бога, действительно все бессмыслица. Рождение и смерть, и больше ничего. Так приходит он к религии, так приходит к вере в Бога. Так приходят многие к христианству. Так убеждаются и разумом, и душой, что здесь есть выход какой-то. И вот здесь, когда человек действительно все-таки останавливается на христианстве, на православии, то вот здесь и возможен выход или, возможно, вырваться вот из этой ситуации, которая, кажется, как клещами держит человека. Вот это вся внешняя перипетия жизни. Так вот, каким образом жертва Христова может стать реальностью для меня? Вот здесь христианское учение, в истинности которого, ой, как полезно убедиться. Одну из лекций мы с вами посвятим этому вопросу. Почему это христианство истинно? Почему это христианство-то? А с чего это? Одну из лекций посвятим мы этому, поговорим с вами. Так вот, если человек все-таки избирает это или приходит к этому, убеждается в этом, убеждается, что Христос – это не один из каких-то гениев религиозных, а действительно тот, на кого можно надеяться, что он избавит меня от этого бессмысленного круговорота вещей. Вот здесь человек, оказывается, может родиться заново. Уже само это сознание, само искание, сама готовность дает возможность человеку, у верующего Христа, принять то, что мы называем крещением. Мы с вами в прошлый раз заслушали многие высказывания отцов. Они о чем говорят? Что крещение – это новое рождение. В этом вся суть таинства-то. Новое рождение. А не эту чепуху, которую читаем в католическом катехизисе, прощается первородный грех. Вот я не крестился, теперь крестился. У меня прощен первородный грех. Каким я был, таким остался. Прощать какой? Что? Вы же помните, первородный грех – это совсем же не то, о чем они говорят. Совсем это не грех Адама. Это наша смертность, тленность, уязвимость. Что же происходит? Рождение чего? Как это рождение? Помните, Никодим спрашивал Христа, как я, будучи стар, могу второй раз войти у утробы матери родиться? Рави, я не понимаю, что ты говоришь. Действительно, наверное, Христос ему объяснил, наверное, многое сказал, иначе бы он не остался бы верным учеником Христа. А помните, в погребении участвовал Никодим? Значит, дано было ему понятие, а потом тем более убедился еще больше. Итак, плодом жертвы Христовой являются дары, бесценные дары, просто дары. Вот сидим, а нам вдруг, пожалуйста, да, вот вам то-то, вот вам то-то, вот вам то-то. Как? Ну, просто так, вот я хочу вам дать. Кому лимон, кому мерси, кому дача. Ну, пожалуйста, да, просто хочу дать дар, даром. Вовсе не потому, что вы что-то сделали, заработали, нет-нет. Просто я хочу сделать вам, вот это принести вам такую радость. Христос даровал нам таинство. Мы называем это таинство, но учтите, здесь два момента, которые надо различать. Первый и главный, о чем говорит это слово? О том, что человеку, вот так ищущему, верующему, раскаявшемуся в этом вот своей бессмысленной жизни и грехах, таинственно, то есть невидимо, невидимо, в этом смысле таинственно, даются особые дары. В церкви они называются таинствами. Но в церкви еще к этому присоединяется вот что. Таинствами называется в церкви. Это такое священное действие. Там, я сказал, таинственный дар, который никто не видит, не слышит, который может переживать только сам человек в себе. Но в церкви таинством называется священное действие. Слышите? Какое-то действие. Определенное действие, в результате совершения которого действительно таинственно или тайно в этом смысле дается определенный дар, дар благодати Божией, который, ой, как многие люди это испытали, испытывают, получают, переживают и благодарят Бога. Крещение является первым. Первым. Предупреждает: веруйте и креститесь. Я просто напоминаю вам, друзья мои, что крещение – это действительно рождение. Но рождение чего? И вот в прошлый раз мы с вами говорили, и опять вам приводил целую серию святоотеческих высказаний, как древних, так и наших русских, которые один за другим, начиная с апостола Петра, один за другим говорят, что же такое это такое крещение, что это? Оказывается, это дар, который, в котором человеку подается вот это новое, семя новое, исцеленное Христом на кресте и воскресенный в его воскресении, семечко дается человеку. Не плод, нет, нет, семечко только дается этой новой природы. Говорит, а как же прощение грехов? Помните, я вам говорил, в любом таинстве, если человек к нему приступает с верой, благоговением и покаянием, происходит прощение грехов. В любом. В любом. Потому что дело не в этом. Это в любом таинстве. Здесь же вся особенность его, что происходит новое рождение. Человек получает семя этой новой человечности. Это благодатное семя. Вы скажете, ведь человечность, а как же? Это же некая телесность или что такое? Христос с телом воскрес? Ну да. А посмотрите, какое странное. Закрыты двери, он вдруг проходит. Что за странность такая? Моментально оказывается, то идут двое учеников в далекое селение, то вдруг исчезает. Появляется там, где другие ученики. А возносится куда? На какую планету? Да нет, а куда? Мы забыли. Это вообще интересный очень вопрос, и вам-то очень важно знать. Апостол Павел пишет, что есть тело душевное, вот это плотское наше, обычное, а есть тело духовное. И что человек до грехопадения обладал телом духовным, то есть которое духовное, рубите воздух, ему больно? Какой плотью обладал? Безгрешный, нетленный, нестрадающий, бессмертный. Какие-то совершенно особые свойства, которые мы утеряли, и теперь находим в этой грубятине теле, которого не тронь. Чуть-чуть попал на колючку, уже подскакивает от боли. Грубятина. Какая грубятина? Подобная всем скотам земным. Нет, не в этом теле был человек. Видите, оно было независимо ни от каких внешних причин и обстоятельств. Оно действительно было, носило тот характер, который апостол и называет. Есть тело духовное. Тоже тело? Да. Тварное? Конечно. Вещественное? Да. Но какое? Духовное. Вы слышите, в нашем представлении нашей мысли сейчас духовные и телесные – это какие-то как два несовместимых параметра. Нет, раз не только несовместимые, Это как раз и есть подлинное, нормальное существование тела, которое, кстати, будет и у всех людей после всеобщего воскресения. Видите, духовное. Вот что получает человек в крещении, в таинстве крещения при условии его веры. Семя нового человека, этой благодатной, духовной телесности, если хотите, новой той природы, восстановленной, бесстрастной, бессмертной и нетленной, но получает что? Только семечко. Только семечко. Помните, Христос в притче сказал, чему подобно Царство Божие? Самому меньшему из семян, зерну горчичному, крошечка, но оно может вырасти в древо, в котором птицы будут, совьют гнезда, что показал, какие плоды. Вот что происходит в таинстве крещения. Рождение нового человека. В каком? В нашем ветхом, плотском, душевном, греховном. Слышите, куда? Точно так, как в египетской пирамиды каменные закладывали и лежит, так и в нас тоже закладывается это семя. Вот что происходит. Здесь, друзья мои, есть целый ряд очень интересных вопросов, но некогда, это уже, так сказать, дело догматического богословия. Но я хотя бы просто упомяну вам. Ну, хорошо. Хорошо. Но ведь Христос-то пришел когда? Уже сколько тысячелетий жило человечество. И теперь как же оно? Не было жертвы, не было таинства крещения. И теперь что с ним? Ведь что, о чем учит церковь-то? Что спасение – это и есть как раз нечто иное, как вот это возрождение, это зарождение этого семени, его рост, его осуществление, отсюда преображение человеческого естества. А как можно преобразиться, если нет семечка? Помните притчу о закваске? Не положите закваску, ничего не перебродит. А как же оно? До Христа закваски нет. Никто не крещен. Это один из вопросов. Но Церковь прямо говорит и называет даже в богослужениях, и всюду в наших говорит о том, что праведников, перечисляет даже многих ветхозаветных праведников. Илья Пророк даже был восхищен на небо в колеснице Израиля, вы помните? Значит, оказывается, что же оказывается? Вне дара крещения нет возможности вхождения в Церковь, ибо Церковь есть тело Христово. Церковь есть. И Царство Божие – это Церковь Христова, вот, Его тело, без которого, без вхождения в которого нет Царства Божия отныне. Как же такое? Что происходит? Ну, это вопрос интересный. Говорить ничего не буду. Скажу только факт. Церковь говорит, да, спасутся. А крещение? Ну, что, оно не нужно? Насчет нужности скажу вам. Наверное, некоторые из вас иногда даже ездят в Москву, наверное, да? Это вообще добраться до Москвы. Сел на электричку или на машину. И в Москве. Как? По Ярославскому шоссе. Ну, а если нет машины? И нет электрички. Ну, так, Господи, ходили с котомками. Люди, паломники ходили и сюда, ходили и туда. Ну, а в Москву можно пройти через Александров-то? Наоборот, если пойти. Ну, да, можно, конечно, но... А через Ярославль? А еще через Магадан? Говорят, земля круглая. можно дойти, только очень трудно. Еще раз повторяю, крещение, как и прочие таинства, это дар. Вот взяли нам и подарили, и мы можем сейчас сесть на электричку и доехать. Фу, здорово как, надо же это, а? А то пешком шествуй. Взяли посох и иди в дороге, и напевай. И посох мой благословляю. Это дары. Дары. Но это не то, что мы можем назвать ключом в Царство Божие, ключом спасения. Нет, это не ключ, без которого нельзя в Царство Божие. Можно, можно. Через Владивосток можно до Москвы добраться отсюда и Сергиев Посада. Можно, можно. Это вам гарантирую. Я даже одного знаю монаха, который из Владивостока, правда, пришел туда, в Иерусалим, пешком. Это в наше-то время, представляете? Знаю такого. Дошел. Рассказывал, не так просто было. И были ситуации, когда буквально жизнь на волоске висела. Можно? Ну да, можно. Но как мы благодарим? Вспомните, как раньше, что машин мало, все, вдруг человеку надо подъехать, протягивать руку, изможденный, и вдруг его сажают и подвозят. Ой, спасибо, выручил как. Сама жертва Христова, тем более плоды жертвы Христова таинства, это есть действительно дары, бесценные дары человеку. Это не значит, что спасение невозможно, не значит. Но как мы назовем человека, который вместо того воспользоваться вот такими средствами поездки, да еще такой дорогой, прямой еще дорогой, о которой пойдет в криви, в кось, пешком, неизвестно куда, куда кривая вывезет. Может, и придет, но как? Какие страдания, мучения, переживания и так далее. Что я хочу сказать? Таинство – это дары. Ой, как они много дают человеку! Как они облегчают человеку спасение, путь спасения! Но, еще раз повторяю, это не значит, что крещение – это ключ, без которого Царство Божие закрыто человеку. Именно так большинство думают. Думают и какую допускают ошибку при этом. Лишь бы креститься. Как? Да кое-как. Неважно. Понимает, не понимает. Надо креститься. Ты что? Как мне один звонит, что мне делать, друг мой, никак не хочет креститься. Я говорю, да вы что, а он верует или нет? Я говорю, надо, если бы меня спросило, что делать, друг не верует, а вы меня спрашиваете, не крестится. Я говорю, вы что, все перевернули-то с ног на голову? Да какой же смысл в крещении, если нет веры? Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Это мы забываем. Совсем забываем. Я, понимаете, просто есть какое-то безумие. Главное – крестить. Оставьте вы свою веру, не веру. Быстрее, бух, и все в порядке. Трижды окунули, дважды вынули. Ах, а где же человек? Ну, это я вам шучу, извините. Так что крещение – это бесценный дар, который человек может получить, который может воспользоваться и который может затем получить все дары, происходящие от этого великого дара. Но, повторяю, крещение не магия. Прошу вас, это не просто запомнить, это надо знать. В магии главное что? Вы же знаете. Все правильно сделать. И все. Правильно сделать. Знать, какие слова сказать, знать, куда повернуться, знать, куда что-то стукнуть или сделать. Все в порядке. Крещение совсем другое. «Дай мне сердце Твое, если кто верует и крестится». А если кто не верует и крестится? Притча о талантах. Что сказано тому, который зарыл талант в землю? Так происходит с тем человеком, который получает, кажется, этот талант. Крестили его, а он зарывает его в землю. Святые отцы пишут страшные слова. Такой будет отвечать неизмеримо больше, нежели некрещенный. Надо бы это же помнить, как, я не знаю, 2×2 – 4. Это же страшное дело. Только человек, только сам, только волей, сознанием, убеждением, только таким путем можно принять, и тогда действительно он получит. Как? 5 талантов дал тебе, вот тебе еще 5 талантов, да? И поставлю человека тогда над 5, 10, там, герда и так далее. Бесконечные дарования Божие. Вот, оказывается, что такое таинство, таинство крещения. Какой талант и как к нему нужно относиться. Ну, я вам скажу, друзья мои, что об этом столько высказываний святых отцов. Боже мой, о том, что крещение, это же надо как принимать его. Марк Подвижник пишет: «Уверился ли ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным, и по крещении не дается?» Вот скажите вы это народу сейчас, не дается. Вот так, вы крестили? Нет, Дух Святого не получен. А что ж тогда делать? Великий Варсануфий пишет, прежде надо поле подготовить, а потом уже сеять семя. Подготовить надо. Нельзя бросать семена на асфальт, высохшую пустыню. Кто же это делает? Что делаешь? Вот насколько сильно вот это магическое, языческое сознание в людях, не знающих и не понимающих христианства. Феофан Затворник пишет о крещении, но при этом надо иметь в виду, что в этом умертвие грехов, который происходит в человеке, в таинстве крещения, ничего не бывает механически. Ничего не бывает механически. Понятно, что это такое механически? А то, что батюшка произносит молитвы, окунает или окропляет, происходит действие, читает, делает. Феофан Затворник пишет, ничего не бывает механически. А все совершает с участием нравственно свободных решимостей самого человека. Об этом пишет Иоанн Златоуст очень хорошо. Иоанн Десятичник, я просто не буду вам это зачитывать, священномученик Фаддей, зачитаю его, потому что это самый близкий к нам, он был замучен в 1935 году, замечательный, действительно, святой. В нашей жизни реально пишет. Правда, многих крещенных нельзя назвать воскресшими духовно, так как духовная жизнь их ничем не отличается от жизни некрещенных. Можно креститься водой, не восприяв благодати Духа Животворящего. Слушайте, они как один пишут. Как один пишут. Можно креститься водой, не восприяв благодати Духа Животворящего. Ибо эта благодать ни в кого не всевается помимо его желания. Чтобы благодать крещения была воспринята, крещённый должен привиться к доброй маслине Христу через веру и любовь, которые обильно вселяют в душу человека жизнь Христова, а также через борьбу со страстями, мертвящими душу, мешающими ей ожить». Один за другим пишут. Все они. Более того, преподобный Ефрем Сирин даже так говорит, что крещение есть только предначатие воскресения из ада. Я особенно обращаю ваше внимание на это. Это не воскресение из ада. Это вовсе еще не спасение, о чем он пишет, Ефрем Сирин. Только не только начатие, а слышите, как пишет, предначатие. Еще бы. В нашу, вот, мы наполнены страстями, вселяется это семя. Что это такое? Семечко всё. Это что такое? Начало? Несет еще предначало только. Потому что дальше все зависит от нашего отношения к этому семени. Удобрим ли мы почву борьбой со страстями? Обильно ли польем это слезами покаяния? И так далее. Все эти вещи, конечно же, они, кажется, всем нам должны быть понятны. Ничего тут сверхъестественного нет и никакой сложности нет, кроме одной. Это вкоренившееся глубокое заблуждение в нашем народе. Главное – крестить. Крещённый? Нет. О, погиб. Да он, может, этот некрещённый в 100 раз скорее спасется, чем ты крещённый. Потому что он некрещённый, может быть, он живет действительно в соответствии с совестью, действительно видит себя грешным. Мало ли по каким причинам он не мог принять крещение. Грехом что является? Когда человек говорит, я верю, я уверовал, все, понимаю. Но креститься мне не хочется. Вот это грех. Грех твоего отношения. Но дело совсем не в том, если не крещённый, значит, погибнешь. Представляете, какую вещь я вам говорю-то? И говорю, почему? Все святоотеческое учение об этом говорит. Крещение – есть только дар, вспомоществующий нам, дающий огромные возможности, открывающие нам. Но вся история человечества говорит о другом. До сих пор еще целые народы о христианстве фактически даже и не слышали. А уж до Христа и говорить нечего, сколько народу. Что же, все теперь погибли, да? Потому что не крещены. Наша Россия когда? Только 1000 лет, как приняла крещение. А до этого что? Всё. Бог сотворил для погибели. Ну, маленький вопрос, может быть, такой уже отдельный, крещение младенцев. Вопрос такой очень, ну, может быть, часто насущный. И я вам говорил, какого учения католической церкви, вот я надо вам зачитывать, я, по-моему, зачитывал, что их катехизис вот такой толстенный, вы, может быть, его видели, в библиотеке он есть. Читаем. «Крещение, давая жизнь благодати Христовой, смывает первородный грех и возвращает человека к Богу». Уже возвращает, все в порядке. Слышите, откуда у нас взято? Вы слышите, откуда? Грех первородный смывает, и уже все, мы уже возвратились к Богу. Крестились, мы уже к Богу вернулись. Да? Вот как легко. Раз, и все в порядке. А где твоя воля? Где твое сознание? Где твоя борьба? Где исполнение заповедей? Крещение. Раз и все. Крещением отпускаются все грехи, грех первородный и все прочие, как и всякая кара за грехи. Не остается ничего, ни Адамова греха, ни личного греха, ни последствий греха. Вот я вам говорю, вот наши школы-то открылись, вы же знаете, в конце 17 века. И 18 век весь шел под полным, да, влиянием католическо-протестантского богословия. 19 век, только в середине 19 века начали переводить святых отцов на русский язык, вы же понимаете? До этого крохи только были некоторых отцов. Только в 19 веке, во второй половине. Только здесь глаза стали открываться. О, Боже мой! Оказывается, что? И первородный грех совсем – это другое. И крещение, оказывается, это не омытие первородного греха. И так далее. Я почему еще вам говорю, я не знаю, как, что вам преподают, но когда я учился, нам прямо по католическому катехизму, то есть называли по-нашему, конечно, не подумайте, но прямо прощается первородный грех. Какой? Что это такое? Ну, грех Адама. Да, мой прадедушка украл, а я грешен. Это я сейчас смою с изумлением на одном телеканале. «Прости нас, государь!» Слышите? «Прости нас, государь!» Не убийц. Об убийцах никто не говорит. Вы слышите, как ловко? Вы слышите, как ловко? Убийц нет. Кто дал приказ? О них мысли нет. Кто расстреливал? Даже мысли нет. Не их. Нас прости. А нас еще даже и не было. Это что такое? И почему прости за это, а не за всю серию преступлений, которые совершены, начиная от Адама и прочих? Почему за это? Мы что, грешны за грехи всех наших предков, да? Хоть бы почитали, что пишет Священное Писание. Пророк Иезекииль пишет: «Не отвечает сын за отца, каждый отвечает за свой грех». И вдруг тут смотрю, и да, прости нас, государь. Да че? Слушай, над нами просто издеваются. Это представь себе, вот кого-то убили, убили. Так кто виноват? Ну, кто виноват? Его, видимо, его дети виноваты, что какой-то негодяй убил его отца. Дети виноваты. Они теперь должны молиться: «Прости нас, Господи, что мы его папу убили». А о негодяях не надо думать, не надо. Их нет. Их не существует. Вот до чего можно. Посмотрите, что происходит. Ну, хитрые люди, вот эта коварность. Внедрили в народ такую мысль: «Прости нас, а не этих палачей». До чего дошли мы? Как можно нас обмануть? Прям как детский сад. Прям детский сад. Вы подумайте только. Итак, крещение младенцев, друзья мои. Что об этом говорит наша церковь? Ну вот не так уж давно, вы помните, вдруг мы празднуем все торжественно, отмечаем праздник трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниск, Иоанна Златоустого и прочие там и множество других. А вы знаете, что они сделали? Ой, ужас какой! Вы знаете, какой ереси они были? А их родители, которые причислены к лику святых, совсем ужасно. Не крестили их. И они сами не крестились до 30 лет. Ой-ой-ой! И в IV веке это сплошь и рядом. В какой ереси пребывала церковь? Мы-то теперь уже это знаем. Теперь надо быстрее, пока он еще ничего не понимает. А А то потом вдруг поймет и скажет, я не хочу быть христианином. Это, голубчик, все, попался. Тебя уже крестили. Никуда ты не денешься. Уже. Вы слышите? Вот. Напоминаю вам, что практика крещения детей в западной, то есть это в Италии, в западных церквах, вошла в обычаи только в V веке. На Востоке, Византии, византийской, только к IX веку. У нас на Руси еще в XI веке еще не было этой практики. То же самое. Это исторические исследования говорят. Потому что прекрасно понимали, что дело не в совершении этого обряда и таинства, а в чем? В обращении человека с верою ко Христу. Свободное обращение, а не помимо его воли. Вот, оказывается, что, с чем мы имеем дело. Ну, я вам зачитывал уже и Кирилла Иерусалимского, который говорит, что люди крестят его, а Дух Святой крестить не будет. Марк Подвижник, целый ряд других. Иоанн Златоуст об этом очень много пишет. Очень интересного, да. Кстати, насчет прощения греха. Златоуст пишет, чтобы один наказывался по вине другого, это представляется не совсем справедливо. Он так просто замечает. Ну, конечно, это глупость какая. Да, прости нас, а не этих убийц. Не убийц. Вот есть такая даже мысль, вы знаете, подозреваю, что эти убийцы или их потомки и сумели внедрить эту мысль в сознание людей. Вы виноваты, а не те, кто убил. Вы, ясно? У вас украли, вы виноваты. А вот Григорий Ниский насчет младенцев пишет: «Не искусившийся же во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь не препятствует в причастности света, пребывает в естественном состоянии, не имея нужды в очищении к восстановлению здравия». Даже так пишет. Не имея нужды еще. Потому что вначале не принял в душу греха. Об этом пишут святые отцы. Ну что ж святые отцы? Христос говорит о детях, которые уже бегали, уже уж не говорю о младенцах, таковых есть Царство Небесное, уже есть. Какие-то дети бегали, которых ученики не пускали к Христу? Крещенные, наверное, правда же? Они крестились, наверное, уже не знаю у кого. Ай-яй-яй. Более того, Христос, если вы не станете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Дети уже в Царстве Божьем. А вы себе не можете представить, насколько глубоко вошла вот эта вот мысль о крещении. Если бы вы только почитали документ «Православное исповедание Восточной Кафолической Церкви», что там пишется, вы пришли бы в изумление. Это документ, на который часто, я знаю, у нас, я помню, мы учились, ну, наверное, и вам тоже сами говорили, это символическая книга православия. Хотя сам термин «символическая» принадлежит не православию, а протестантам. Это в лютеранстве есть символические книги. Но мы и тут берем, что там написано. Некрещенные дети погибнут. Причем ни слова не сказано о том, что Христос говорит, таковых есть Царство Небесное. Вы только почитайте, вам надо бы это читать все-таки, эти вещи, быть знакомым. Ну вот, я вам неоднократно говорил о том, что пишет Семен Новый Богослов по поводу крещения младенцев. «Принявшие крещение твое, обращается он ко Христу, от младенчества, и недостойно его проживающие всю жизнь, будут иметь большее осуждение, нежели некрещенные, как поругавшие по словам Твоим святую одежду Твою». Во предупреждение, будьте осторожны. И ссылается на пророка, который говорит: «Проклят всяк, который творит дело Божие с небрежением». Повторяю еще раз вам, друзья мои, принявшие крещение от младенчества и недостойно его прожившие всю жизнь будут иметь большее осуждение, нежели некрещенные, как поругавшие по словам Твоим святую одежду Твою. Стоит задуматься? Наверное. Наверное, стоит все-таки. Нельзя бездумно относиться к такому серьезному вопросу, как принятие таинства крещения. Итак, когда мы крещаемся, будучи не чувствующими детьми, я вам продолжаю преподобного Симеона Нового Богослова читать, будучи не чувствующими детьми, как несовершенные, мы и благодать принимаем несовершенным образом. Вот, оказывается, в крещении младенцев и благодать принимаем несовершенным образом. Максим Исповедник преподобный пишет: «Не рождает дух воли нехотящей». То есть, если нет желания, дух не рождает. Святитель Григорий Ниский: «Добродетель – вещь неподвластная и добровольная, а вынужденная и насильная – не может быть добродетелью». Не правда ли? А что пишет святитель Игнатий Брянчанинов? «Какая может быть польза от крещения, когда мы принимаем его в возрасте, нисколько не понимая его значения?» Все понятно. А дальше? «Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли?» Какая польза? Не понимаю, что мы приняли. Знаете, еще раз я вам скажу, да. Да хоть вы мне кол на голове тешите, у нас так принято, и все, и никакими мне своими святыми отцами отстаньте вы от меня. Ну, писали, ну и писали, ну и ладно, что писали. А мы лучше знаем. Слышите? Вон насколько можно укорениться. Кстати, я хочу вам сказать, что такое ересь. Все думают, что ересь – это какое-то неправильное мнение по какому-то вероучительному вопросу. Вы знаете что? Возьмите диктофончик, после службы выйдите, так, и задайте несколько вопросов по догматическому богословию выходящему народу. Я боюсь, что у вас волосы дыбом станут. Какие они вам, да истинно откроют догматические. Нет, ересь не в том, когда человек ошибается, что он искренне ошибается. Нет. Знаете, кто еретик? Кто упорно настаивает на своем мнении. Авва Исаия по этому поводу великолепно пишет: «Если ты читаешь и изучаешь Священное Писание, но при этом упорно настаиваешь на своем понимании, ты лишаешься славы Божьей». Вот то еретик. Кстати, все еретики были такие. Они, во-первых, это было упорство, во-вторых, что их характеризовало, они все были злые. Они всех направо-налево, Господи, еретиками, не знаю, отступниками и так далее. Одни они праведные, одни только они православные. Брызжали брызги ядовитой слюной, от Ария летели. Только он знает истину. Вот это упорство и ненависть ко всем прочим. Так вот, видите, оказывается, о крещении-то как интересно пишут святые отцы, какие любопытные вещи. Прямо любопытные даже. Удивительно. Чего люди и не знают даже. Вы должны это знать. Но хочу предупредить вас только. Будьте священниками. Имейте в виду, не вздумайте, допустим, поняв это и приняв, и действительно это так, сказать «нет, крестить не буду». Это будет неверно. Это неверно. Не представляют, вы знаете, помните в Евангелии, Господь говорит, не представляют заплаты из небеленой, то есть новой ткани к ветхой одежде. Иначе придется отодрать ее, и дыра будет еще хуже. Не вливают вина нового, помните, в мехи, в которых хранили вино, ветхие, прорвет и то, и другое. Если вы вот так начнете резко, настойчиво это требовать, то вы вызовете только возмущение, действительно прорвутся эти мехи. И ярость, нестроение – нет. Говорить, объяснять спокойно можно и нужно. Объяснять надо, но ваше дело. Но ваше дело. Объяснить можно. Да, сказать, что все-таки, наверное, Василий Великий, наверное, получше понимал, да, или Григорий Богослов, или Златоуст, наверное, чем мы-то, наверное, получше, больше знал и больше понимал, и святости достигли, да, но нельзя упорно настаивать, слышите? Упорно нельзя настаивать. Понимать, предупреждать верно, обязаны, это дело священника. Но упорно настаивать – это будет уже неверно. Вот так, друзья мои. Ну, в отношении же участи некрещенных детей, по-моему, говорить не приходится. Мы уже с вами, уже об этом, я уже говорил. И Господь сказал, более того, Господь не только в этом месте сказал, а вот помните другое место – Господь говорит о некрещенных детях, что у них есть ангелы-хранители. Встречались в Евангелии, нет? Что Господь говорит о некрещенных детях, что у них есть ангелы-хранители. Когда-нибудь слыхали такое? Правда, нет? Ну, послушайте, сейчас я вам скажу. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Слышите? Ангелы-хранители у них, оказывается, есть даже. И Феофилак Болгарский, объясняя это место, пишет, «Всякий верующий или даже все мы, люди, имеем ангелов-хранителей». Это вопреки опять распространенному мнению, что дается ангел-хранитель при крещении. Оказывается, все имеют люди ангела-хранителя, но мы только по-разному их слушаем. Мы можем их отгонять, отстаньте от меня своей совестью и своим разумом, мне это хочется, а твой разум мне не нужен, и совесть пусть замолчит. Мы можем относиться по-разному. Да, когда человек принимает крещение, то есть когда дает обещание жить по Богу, о да, тогда наступает гармония между человеком и его ангелом-хранителем. Они сближаются тогда, сближаются, они даются, А дается, оказывается, всем. Ангела их, этих малых сих, на небесах всегда видят лицо Отца моего Небесного. Сказал кто? Христос. Очень много святые отцы пишут о детях, кстати, замечательно пишут, но я зачитаю вам, знаете, Феофана Затворника, может быть, как наиболее близкого к нам, и он очень хорошо пишет. Послушайте, что он пишет. «А дети – все ангелы Божия суть». Слышите, дети, он пишет. «А дети – все ангелы Божия суть. Некрещенные, как и всех вне веры сущих, некрещенных, как и всех вне веры сущих, надо предоставлять Божию милосердию. Они не пасынки и не падчерицы, слышите, Богу. Потому Он знает, что и как в отношении к ним учредить путей Божьих бездна». Вот как. Я хочу привести мысль, которая будет вам полезна. Есть такой очень интересный исследователь, священник Бургов, что он пишет. Кстати, это вам пригодится. Глубоким противоречием учению Священного Писания, глубоким противоречием учению Священного Писания является утверждение протестантов, что первородный грех сам по себе есть действительный грех. Видите? Ведущий за собою осуждение на вечную смерть всех невозрожденных крещением и также младенцев. Слышите, откуда мы взяли-то? Какая тайна-то открывается? По лютеранскому учению, оказывается, первородный грех, то есть грех Адама, который будто бы лежит на всех нас, есть действительный грех в нас. И потому некрещенный, то есть с которого не снят он, погибнет. Это относится и к младенцам. Слышите, откуда? Но это взято-то откуда? Это протестанты. А взято-то это из католического, у католиков же это взято. Это оттуда. Мы оттуда полными охапками брали. Почему? Потому что тогда еще святых отцов, к сожалению, не знали. Святые отцы начали появляться во второй половине XIX века. И когда они стали доходить до нас-то только? Священномученик Фёдор Поздеевский, наш ректор нашей академии, писал об этих переводах. Писал, как будто струя свежего воздуха вдруг ворвалась в нашу затхлую комнату. Как струя свежего воздуха. Вот оказалось, что связано было с переводами святых отцов, когда начали они появляться только у нас. Вы же знаете, это же совсем не столь уже, да, совсем не так давно. Вот так, друзья мои, мне очень хотелось сегодня этот вопрос так все-таки закончить, чтобы вы имели и ясное представление об этом материале, и какие, если возникнут вопросы, мы могли с вами это обсудить. Вам придется. Слушайте, вы знаете, кто вы? Вы. Я тут, мы тут профессора сидим тут себе в кабинетах, а вы на передовую выйдете. Как знаете, штабные учения. Сидят там, в тылу, и учатся. Война. И тех, кого учили, они вышли на передовую. и здесь лицом к лицу. Так и вам придется выйти. И не просто, знаете ли, вот с такими простыми людьми, ничего не знающими, ничего не понимающими, там, необразованными, вам придется встретиться с образованными людьми, и с педагогами, и со студентами, и с учеными, и чиновниками, и которые, о, вы знаете, какие вопросы. Мне тут иногда приходится. Я помню, как однажды читал в одном университете лекцию, и потом ректор университета пригласил, ну, чаю попить после этого. Он сам он академик Российской академии наук, ученый, умный человек, и он действительно задал вопрос. Говорит, вы знаете, я как-то не совсем понимаю противоречия, которые я, как мне кажется, я вижу в вашем учении. Вы говорите, что Бог – любовь, что Он сотворил человека для блага, что Он знал о том, что как каждый из людей, используя свою свободу, не только в добро, но и во зло, и вдруг вы учите и говорите, что этот Бог – любовь, премудрость и творивший для блага, а оказывается, еще приготовил ад, причем на вечные муки. Хороший вопрос. Мне понравилось. Умный дяденька. Вот люблю такие вопросы. Вот такие вопросы люблю. Не в бровь, а в глаз. Ответьте, пожалуйста. Он знал, когда творил? Ну, а как же? Какой же он Бог? Знал, кто использует свою свободу? Потому что надо, знаете, как это ловко говорят. Ну, человек обладает свободой. Верно, верно. А Бог знал, когда творил, как Он использует свою свободу? Знал, что во зло, и дал ему бытие. Какое? На вечные муки. Говорит, я не понимаю этого. Но если будет время, то мы с вами и об этом поговорим. Я привожу это в качестве вам примера. То, что вам придется, еще раз напоминаю, пока не поздно, здесь выясняйте все вопросы, какие только можно. Пока не поздно. На передовой будет некогда. Там только стрелять уже надо будет. Уже учиться будет некогда. Но тут вот я вижу, у вас уже несколько бумажек такие, шпаргалки. Ну, посмотрим, давайте, что тут написано. За какие нарушения законов духовной жизни испытывают соответствующие страдания дети, умирающие от рака? Ну, слушай, ну почему только от рака-то? Ну, так уж судьи вдруг сразу умирающие, лучше страдающие дети, правда же? Одно что ж один рак, а туберкулез. А какая гангрена? А чего там животики такие, не пойми что? Это вопрос, действительно, это вопрос, который постоянно, да. Страдающие дети. Вот, почему дети страдают? Это вопрос вполне законный. Вам его будут постоянно задавать. Вы знаете, в чем тут некая тонкость? Вот мы с вами, не помню, разговаривали или нет, по вопросу православного понимания Бога. Но если на всякий случай, я напомню, что в отличие от всех религий мира, которые мы знаем, в которых высшим качеством Бога является справедливость, справедливость. Христианство утверждает, что высшим является любовь, а не справедливость. Бог несправедливый, утверждает христианство. Знаете, вы знаете, я однажды в университете одном читал лекцию на тему «Бог несправедливый, никого не наказывает, а, и за грехи не наказывает», да. Студентов было полно. Да, вот такая тема. Да, все время смотришь, что высшим качеством свойств является справедливость. И не понимаем мы, что если бы только Бог поступал справедливо, то все, нам бы жития не было. Не было. Достаточно только одних наших мыслей, чтобы уже нас, я не знаю, что с нами сделать, на костре жечь. По справедливости. По справедливости, да. Все было по справедливо. Ах ты, сукин сын, ты чего творишь? У тебя что там крутится? Вот тебе на сковородку. Справедливость. Что вы? Первое. Второе. Это пока я предварительно говорю об этих вещах. Второе. Смотрят, дети страдают. Забыли одну простую вещь, что с христианской точки зрения родители и дети – это еще единый буквально организм. Единый организм. Вместе радуются, вместе страдают, обуславливают и радости, и страдания друг друга. Ко мне однажды студент один подходит, что-то с такой кислой физиономией невозможно. Я говорю, что с тобой? Можно мне на лекции не идти? Я говорю, почему? Зуб болит. Я говорю, ну и что болит же зуб, а не ты же? Ты-то чего? А ты, тебе-то что? Один страдает за всех, все страдают за одного. Каждая маленькая клеточка, которая у нас вдруг заболевает, мы все целиком страдаем. Страдания детей обусловлены в огромной степени состоянием родителей. В огромной степени. Мы никак не понимаем духовного закона. Закон – очень серьезный закон. Его с другим знаком великолепно выразил один из наших, просто я бы сказал, замечательных людей, замечательных православных мыслителей – Иван Васильевич Кириевский, духовное чадо Макария Оптинского. Макария Оптинского. Так, он вот что сказал. Стоит вам запомнить, вам пригодится это 1000 раз, его мысль. Каждая нравственная победа, совершаемая в душе отдельного христианина, является радостью и победой для всего христианского народа. Ух, как интересно! Это я в душе сумел победить грязную какую-то мысль, отверг, победил усилием, прекратил. Оказывается, эта нравственная победа не просто во мне совершается, а во всем нашем христианском народе, ибо мы единый организм. Вылечили зуб, а я весь радуюсь. Представьте себе, одна только победа. Зуб мой вылечили. И уже сижу, иду, рот до ушей от восторга. Представьте себе, всего один нервик какой-то. А весь организм мой счастлив. И наоборот. Теперь вы, наверное, понимаете, к чему я это веду. Дети не есть что-то отдельно существующее от родителей. Помните, мы с вами говорили о родовом повреждении, о родовых повреждениях. Они носят самый разнообразный характер. И помните, как часто я говорю, если хотите, чтобы дети ваши были ангелочками, Не будьте сами, вы, родители, не будьте дьяволочками. Надо же это понять в конце концов. А то, ах, детки, чтоб были хорошие, мне это не важно. Как один отец в сердцах ругал своего сына, учил. И трехэтажными его, я тебе сколько раз говорю, чтоб ты не ругался. И трехэтажными его, чтоб сын не ругался. Ну, сын прям в восторге. Да-да-да, папа, конечно, я буду только так, как ты говоришь. Слышите? Так вот, чем обусловлено страдание детей? Да, в огромной, я вам говорю, степени. И это обусловлено не потому, что Бог справедлив, следующая эта мысль, а потому, что существуют незыблемые духовные законы, законы, по которому от больного рождается больное, от страстного рождается страстный. Почему святые отцы так предупреждали отцов? Учтите, привычки отцов становятся страстями детей. Вот причина страданий детей. Отцов, почему не непосредственно только отцов? Может быть, дедов, может быть, прадедов. Библия, кстати, очень точно говорит, до четвертого рода. Там сказано наказание. Дело не в наказании, а дело в существовании закона. До четвертого рода, говорит, происходит это. Понятно? Следующее положение. Видите, я по полочкам. Следующее положение. Это не наказание от Бога. Ни родителям, ни детям. Да, я сказал, это закон духовный. Но вопрошающим ответьте. Хорошо. Давайте представим теперь. Бога нет. Они же говорят, что какой же это Бог, правда? Хорошо. Давайте представим, Бога нет. И вот дети ужасно страдают. Какой смысл в их страданиях? Жестокая бессмыслица. Ничто не помогает. И дети страдают. Какой ужас! Бессмысленно! А вот если есть Бог, в которого мы веруем, и который есть любовь, а не кто-нибудь, то по нашему учению нынешние временные страдания – ничто в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Я цитирую апостола Павла, и вы его цитируете. Ничто в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ни одна капля страданий по нашему христианскому вероучению не напрасна и не случайна. Все это происходит в силу особых духовных законов. И все это будет, так сказать, компенсировано в неизмеримо, неизмеримо просто больше, абсолютно и совершенно благо, которое получит этот ребенок. Вот так. Ну, попробуйте это, так сказать, потом еще раз продумайте, и, потому что это вопрос, который будет вам постоянно, постоянно будут задавать. Так, на каком основании делается вывод о том, что по закону бытия для уврачевания любого повреждения необходимо страдание. В каком смысле страдание? Вопрос совершенно справедливый. Да, вопрос справедливый. Но мы исходим это из того основания, которое мы наблюдаем в истории человеческой жизни. Всюду и постоянно. Что бы не было нарушено, чтобы какое бы нарушение ни происходило, какое повреждение ни случалось, для того, чтобы его исправить, требуется что? усилия, труд, то есть страдания. Иногда эти страдания чрезвычайно, чрезвычайно серьезные страдания, доходящие до предела. Но это просто факт. Вот какое основание. Это факт, от которого мы никуда не можем уйти, потому что такова сила законов. Возьмите физические законы. Пожалуйста, ожог. Нарушили мы, прикоснулись. Что дальше? Сколько придется терпеть, чтобы потом залечить это? Сломали руку, ногу. Сколько приходится терпеть? Да что угодно, чтобы не случилось. Это просто факт, факт, реальный факт нашей человеческой жизни. Вот какое основание. Вот. И это естественно, потому что мы знаем, что такова природа закономерностей, в которых мы живем. Просто природа закономерностей такова. Какие еще могут быть основания? Разве это не основание? Ну, конечно, основание. А посмотрите, как совесть мучает. И посмотрите, какое нужно покаяние, действительно, для того, чтобы освободиться от этого страшного судьи под названием совесть. И те, которые действительно с глубочайшим раскаянием, совершали этого, освобождались. Но само раскаяние – это что это такое? Какое напряжение тут требуется от человека, доходящий подчас, рассказывали, стоящий на грани вообще отчаяния даже. Не простится мне никогда это, что я сделал. Невероятные страдания приходится перенести. И хочу вам сказать, друзья мои, запомните одну вещь. В нашем обычном сознании у кого-то что-то случилось, какое-то несчастье, особенно если у человека, о котором мы знаем, что он, знаете ли, ну, не чист на руку. Мы говорим, так ему и надо. Бог его наказал. И вот ошиблись. И как здорово ошиблись! Верно, если Бог был справедливым, наверное, так бы и было. Но Бог есть любовь, и поэтому страдания, которые мы переносим, так являются ничем иным, как лекарством, бальзамом, операцией, нацеленной на что? На спасение человека. У святого Исаака Сирина есть изумительные слова, которые стоит, друзья мои, помнить. Бог ничего не делает ради возмездия, слышите? Но все совершает только ради пользы человека. Слыхали когда-нибудь такое? А у нас так ему и надо, вор несчастный или прочее. Бог ничего не делает ради возмездия, а все совершает только ради пользы человека. Вот наша христианская вера. Можно было, знаете, как сказать, так возвышенно, знаете, как возвышенно сказать? Вот наше христианское кредо. Ну как? Звучит? Правда же? Ну еще бы, кредо. А то сказал наша вера, это уж очень поздно. Ну вот так, друзья мои. Вот такова, значит, наша с вами ситуации. Еще раз напоминаю, все вопросы, которые возникают, которые читаете где-то, услышите где-то, увидите где-то, у вас, может быть, взойдут и зайдут они. Помните, как у Тютчева, что сказано в его стихотворении «Силенциум»? Но вы же его знаете, «Силенциум», «Молчание». «Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Пускай заходят и взойдут они, питайся ими и молчи». Ну как? Почти точно вам сказал. Но если что-нибудь не точно, исправите.